грядками. И сегодня у нас первое воскресенье после Рождества Христова, которое Церковь предлагает нам особое чтение ради этого дня. И вот я хотел обратить ваше внимание на апостольское послание. Мы с вами читали послание к Галатам святого апостола Павла, в котором он говорит очень важные для нас слова. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествую, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Вот это очень важные слова, которые мы с вами слышим. С одной стороны, они, конечно, говорят о личном опыте самого апостола Павла, который, как мы знаем, не от прочих иных апостолов принял откровение Божие, но чудесным образом, когда он шел в Дамаск для того, чтобы влачить на всякие преследования, тюремное заключение, а может быть даже на смерть тамошних христиан. Но вот ему явился Господь, и вначале даже он ослеп, но потом после крещения он прозрел. Вот это явление Господа ему, который ему сказал, что ты идешь против рожна, да, то есть против этого рогатины, который скот погоняют. Вот. Не надо, так сказать, идти, пятиться назад, а надо идти вперед, Царство Небесное. И вот апостол, с одной стороны, говорит именно об этом, а с другой стороны, он говорит о том, что, вообще-то говоря, Евангелие, которое получили не только он, но и все апостолы, оно, конечно, не человеческое, но божественное. В наше время часто приходится встречаться с людьми, которые любят критиковать Священное Писание и Ветхого Завета, и Нового Завета. Любят очень это делать мусульмане, которые находят какие-то, ну, на их взгляд, серьезные изъяны. Там, сколько времени находился Христос в гробу, или сколько ангелов явилось Марии Магдалине, когда она пришла вот, к гробу Господню, два или один, и прочее, прочее, прочее. То есть они вот пытаются найти вот такие... Этим занимались на самом деле еще с эпохи Возрождения все те, кто как-то был настроен критически к церкви, а иногда даже атеистически. И мы с вами часто тоже в нашей жизни наверняка встречаемся с подобными утверждениями. Особенно это касается, конечно, нашей молодежи, которая пытлива умом, которая ищет правды, которая хочет найти подтверждение своей вере вот, и в Слове Божьем, и в опыте церкви. И тут как раз их и поджидает такая ловушка, да, что люди, которые как бы следующие в Священном Писании, начинают говорить, ну вот вы знаете, книги Священного Писания не сразу были приняты церковью, но вот вы знаете, там какие-то фрагменты Священного Писания, они там были внесены, там, предположим, в VI веке, текст, а на самом деле до этого мы их не встречаем, и прочее, и прочее, и прочее. То есть к чему эти слова сводятся? К тому, что Евангелие, вообще Священное Писание, это слово не божественное, а слово, которое было составлено людьми. Некоторые доходят даже до того, что объявляют это все мифом. Но правда, это советская пропаганда обычно стоял на такой точке зрения. Сейчас, конечно, такой, так сказать, тупой взгляд встречается только там у Невзорова и прочих людей, которые откровенно ненавидят нашу церковь. Чаще всего это слово как бы завуалировано и в более мягкой форме преподносится. Но смысл такой же, что ваша религия – это продукт человеческого измышления, а не данное слово свыше. Но мы с вами должны всегда помнить, что, во-первых, само откровение божественное – это вообще основа нашего знания о Боге. То есть мы, в отличие от всяческих язычников, которые ищут богов в творении, которые начинают обожествлять какие-то там явления, этого окружающего нашего мира. Наша религия богооткровенная. То есть мы с вами твердо должны исповедовать, что именно сам Господь открывает нам правду о самом себе. И Евангелие, тоже, которое мы имеем, это тоже часть этого божественного откровения, и оно тоже дано Господом Богом. Во-первых, апостолам, которые ходили с Господом при его земном служении, или, по крайней мере, учениками этих апостолов, то есть непосредственным как бы, вторым поколением, можно сказать, христиан, или, как апостол Павел, они получили это божественное откровение вот в таком неком чудесном видении, которое он получил от самого Господа. Мы с вами должны сказать даже более того, что на самом деле и до сих пор мы должны стоять на том, что все, что делается в церкви, это делается в Духе Святом, что Господь до сих пор действует. Но только раньше он действовал как через пророков, потом через апостолов, а теперь он действует через святых людей, которые как бы сейчас вроде бы среди нас незримо присутствуют, но придет время, и Господь их прославит. И тогда мы узнаем, что и в наше время тоже есть некие божественные откровения, которые даются людям. А эти откровения бывают разные. Например, самое простое откровение – это то, что у нас как-то меняется богослужение. Мы привыкли к тому, что богослужение наше совершенно стабильно. А некоторые даже думают, что оно было именно таким там 2000 лет тому назад. Но это, конечно, не так. Все-таки богослужение меняется. Появляются даже новые чины. Ну, например, чин погребения плащаницы Божьей Матери. Да, еще в прошлом веке, позапрошлом веке, скажем так, его еще не было. Вот, или так точнее, он только появлялся. Вот, а уже в середине 20 века он часто уже считается уже едва ли не часть нашей традиции. Вот, хотя это не совсем так. Или чтение, например, на русском языке Священного Писания. Вот если вы обратили внимание, вот после благословения Святейшего Патриарха, некоторые книги Священного Писания, как, например, сегодняшний апостол, были прочитаны на русском языке. Вот, по благословению Патриарха это все делается, как я уже сказал, для того, чтобы мы лучше вразумлялись, чтобы Слово Божье для нас было не только лишь неким таким благоговейным звуком, скажем так, да, но чтобы оно было для нас, проходило в самое сердце и до разума доходило нашего. И, то есть есть какие-то изменения, но это почему происходит? Потому что Дух Святой незримо присутствует среди нас, потому что Дух Святой сообщается Церкви через таинство Божественной Евхаристии, в котором ну, практически все из нас сегодня принимали участие. И поэтому все в церкви движется Святым Духом, начиная с древнейших времен, начиная с тех времен, когда вот Господь стал проповедовать, избрав святых вначале праотцев, потом пророков, ну и так далее. Когда нас спрашивают о каких-то недоразумениях, да, вот, которые некоторые из них я уже вам назвал, то мы должны быть готовыми к тому, чтобы на эти подчас лукавые возражения иметь ответ, как говорит тот же апостол Павел, с кротостью и любовью. Не потому, обычно отвечает резко и злобно тот, кто сам не знает. Он просто понимает, что он не может ответить, и поэтому он злится. А это не наш путь. Наш путь – это на самом деле богопознание. Прежде всего, через участие в духовной жизни, в Божественной Евхаристии, в литургии, ну и, конечно, через чтение духовной литературы и, прежде всего, Священного Писания. А вот, к сожалению, это богопознание у нас как бы не очень популярно в нашей среде. Точнее, есть у нас люди, которые очень это любят, а есть те, кто совершенно равнодушны к этому. А ведь надо знать, что Церковь всегда придавала очень большое значение этому богопознанию и даже не давала возможность человеку креститься, прежде чем он не дошел до определенной стадии этого богопознания. Если мы с вами отстаем в этом, то мы должны приложить какие-то усилия, почитать книги, Некоторые даже не читали какой-нибудь там закон Божий. Вот. А ведь это на самом деле основа, которая нужна там школьникам, подросткам. А уж тем более нам, зрелым людям, она, это очень полезно иметь такую учебу, принимать участие в такой учебе. Так что будем с вами, братья и сестры, помнить о том, что Господь явил откровение нам не для того, чтобы мы, так сказать, блаженно ничего не делали, а для того, чтобы мы с вами трудились усердно в познании Слова Божьего, для того, чтобы мы могли, имели ответы на все вопросы, которые могут нам задать. А то иначе получается, что какие-то даже вроде как благочестивые передачи, ну какой-нибудь там, скажем, «Не верю на Спасе», вот оно, знаете, у кого-то вызывает энтузиазм и веру, а у кого-то, как вот я, например, смотрю всякие комментарии, вызывает даже и отторжение, говорят, что вот я посмотрел эту передачу, и наконец-то я, так сказать, убедился, что Бога нет. Да? Даже такое мы с вами слышим. Почему? Потому что оказывается, что даже люди весьма квалифицированные и глубоко верующие не на все вопросы могут ответить. Но это именно по нашей духовной лености. Сегодня мы с вами еще совершаем память Иосифа Обручника, царя Давида и Исаии, да, по-моему? Вот. Это как раз те люди, которые или, как Иосиф Обручник, непосредственно служил Господу, тогда, когда Господь явился как младенец, совершенно слабый, которого требовалось охранять, в том числе даже от злых людей, от того же царя Ирода, который хотел умертвить младенца. Вот. И Иосиф Обручник служил Господу. Служил так, как он мог. Вот мы с вами часто приходится слышать такие искренние исповеди, когда люди говорят о маловерии, о сомнениях. Вот. Но ничего нет нового в этом. И нам не надо смущаться всяким сомнением, которые у нас могут быть. Вот это сомнение, оно даже представлено на той иконе Рождества Христова, которая каждый раз мы с вами лобызаем. Вот есть там такой сюжет, что сидит Иосиф Обручник в стороне, в уголочке, вот, и, так сказать, он как-то так в смущении понурил голову, потому что не знает, принять ему жену Мариам или не принять. А рядом с ним стоит такое существо, которое некоторые принимают за пастуха, а на самом деле на всех иконах изображается бес. Как это ни странно, бес изображается у нас даже на иконах, даже на иконе Рождества Христова, который стоит перед ним с клюкой, ну и как бы нашептывает ему какие-то сомнения. И поэтому Иосиф Обручник не знает, как же ему быть. Но мы с вами знаем, что, имея откровение и от Господа, он принял, в конце концов, младенца и служил ему до глубокой старости, потому что он умер уже в возрасте около 100 лет. Таким образом, Господь желает нашего служения ему, вот начиная даже до его рождения, потому что царя Давида мы тоже поминаем, поскольку он послужил рождению Спасителя, поскольку он дал такие глаголы вот в своей книге знаменитый «Псалтирь», которые до сих пор выражают благоговейное чувство любого христианина, вообще верующего в Бога человека. Вот, Иосиф Обручник и многие другие люди, которые послужили Господу. И мы с вами тоже должны послужить Господу на том поприще, которое Господь нам уготовил. Только надо найти это служение, потому что без служения как, в какой-либо форме, вот, на самом деле жизнь христианина становится какой-то такой недеятельной. А Господь от нас требует именно деятельности в славу свою. Так что дай Бог нам Господа любить, младенца славить и служить Господу по мере своих сил. Аминь. Поблагодарим Господа. Слава Тебе!